Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему Дмитрий Глуховский изменил жанру постапокалипсиса и написал реалистический триллер? Что из этого получилось? Действительно, Дмитрий Быков написал свой лучший роман. Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача о книгах «Эпиграф». Ваш лоцман по современной литературе. Сегодня в студии на радио «Телус» автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня замечательная гость, литературный критик Галина Языфович. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте.
Ну, в начале передачи мы, как всегда, шорт-лист объявляем наши передачи. Собственно говоря, о чем мы сегодня будем говорить. Поговорим сегодня, ну, понятно, из моей подводочки такой экспрессивной, что мы сегодня будем говорить про российскую, современную российскую прозу и про двух авторов, которые, в общем-то, на слуху один в одной, скажем, чисто жанровой часто литературе, да, это Дмитрий Глуховский, и вот сегодня мы попробуем разобраться, смог ли он разорвать эти штампы и прорваться в так называемый боулит, да, большую литературу. И Дмитрий Быков, как-то я не знаю, у какого-то журналиста прочитал, что самозарождающийся из кириллицы, ну вот посмотрим, насколько он зарождается, и его роман «Июня», которым, в общем-то, сейчас спорят многие, говорят, ну, и мы поспорим, я думаю. И поэтому сегодня только одна у нас рубрика, рубрика «Мейнстрим». Ну что ж, для начала, ну, начнем мы с романа Дмитрия Быкова «Июнь». И вот для меня Дмитрий Быков такая загадочная личность в российской литературе. Не все мне, скажем так, нравится, да.
Ну, все, чтобы понравилось, это надо быть размером с Дмитрия Быкова. То есть чтобы масштаб личности должен быть сопоставим. Уж больно он много всего производит.
Ну, производит он действительно много. И, в общем-то, часто, если уж забиваешь Дмитрий Быков в YouTube, то берегись. В общем, заполнит собой весь практически видеоподкаст. Но что? Во-первых, я бы очень рад вас видеть, Галин, да? И очень рад, что мы собрались именно по этому поводу. Я знаю, что вам обе книги понравились. Не буду таить, мне тоже понравились. Хотя есть у меня, ну вот, по крайней мере, Дмитрию Глуховскому несколько вопросов, которые я,
которые надеюсь... вы зададите не Дмитрию Глуховскому,
да, конечно,
а
не
мне.
Дмитрию Глуховскому, а Галине Языфович. Ну а кто нам еще может рассказать о литературе, как не литературный критик? Вот, вот. Кстати, вот давно хотел вас спросить, Галина. Вот скажите мне, пожалуйста... Ощущаете вы сегодня, не знаю, как голос литературного критика, которому прислушиваются читательские массы? Вот, когда вы, не знаю, там, ну, все равно же на каких-то книжных фестивалях. Вот «Кряк», кстати, вы прям вернулись. Как у вас ощущение от него? Ну, это книжный фестиваль в Красноярске, да.
Ну, вы знаете, у меня... Ну, «Кряк» — это такое немножко особенное место. Там трудно мерить температуру по больнице, среднюю, потому что это огромный, очень культурный, богатый город Красноярск, в котором очень плохо с книжной торговлей. Угу. Там на весь город есть два больших книжных магазина, в которых, в общем, никогда ничего не происходит. И для них «Кряк» — это такое главное книжное событие года. То есть весь миллионный город берет чемоданы на колесиках, берет блокноты и ручки, идет покупать книжки, идет ходить на все мероприятия, поэтому там немножко сложно сказать. Конечно, там я себя чувствовала немножко звездой, потому что на мою лекцию пришло много людей, но я не уверена в том, что это связано непосредственно с моей яркой личностью, скорее это связано с тем, что весь год огромный город копит вот это вот желание поговорить, послушать про книжки, поэтому не знаю. Ну, вообще мне, например, страшно приятно об этом слышать. Я несколько раз об этом слышала, в первую очередь, от книжных торговцев, которые говорят, что мои рекомендации продают книжки, что если я про что-то написала, иногда, чаще всего, конечно, это в моем обзоре в «Медузе», а иногда и у себя в Фейсбуке, который тоже довольно много народу читает, что сразу прям видны видно увеличение продаж. Конечно, для меня это большая честь и какая-то большая ответственность, потому что я продам людям что-нибудь, а им не понравится.
Но в конце концов, все равно мы продаем свое мнение, оно может не понравиться.
Конечно, да.
Поэтому...
Но мое мнение удобное, потому что оно относительно репрезентативное. Угу. А вот я помню, что когда как-то лет, наверное, 10 назад компания Яндекс сделала такие майки вот с этой заглавной буквой «Я» и надписью «Я не репрезентативен». И это как-то был такой горделивый вызов. А вот я как раз, я всю жизнь хочу заказать себе такую майку «Я репрезентативен», то есть мой вкус похож на вкус среднего, угу, нормального культурного читателя без заморочек особенных, и в этом смысле на меня удобно многим ориентироваться.
То есть вы оцениваете книги по читабельности?
Да, абсолютно. Я сама читатель. У меня нет, я вот даже стыжусь об этом всегда рассказывать, mm-hmm, или, ну, знаете, такой тонкий переход стыда в гордость. У меня нет филологического образования. Я историк по образованию, и я просто читатель.
Отлично. Вот как читатель с читателем, поговорим, вот, пожалуйста, да, о Дмитрии Быкове тогда. Итак, роман «Июнь». Чем он интересен и чем, например, лично вас он зацепил?
Ну, знаете, я маленькое отступление. Uh-huh. У меня тоже очень сложно с творчеством Дмитрия Быкова. То есть есть вещи, которые я нахожу просто какими-то вот пронзительно восхитительными, а есть вещи, которые...
Например?
Я очень люблю поэзию Дмитрия Быкова. То есть я считаю, что он в первую, во вторую, в главную очередь он поэт. И мне кажется, что поэт он по-настоящему великий и недооцененный, к сожалению. Есть вещи, которые мне кажутся очень спорными, есть вещи, которые меня дико раздражают. Например, меня очень раздражает, вот скажем, мне очень не понравилась книга про Акуджаву, а с книгой про Маяковского у меня такое очень сложное отношение, потому что там есть блестящие мысли, там есть невероятные какие-то пассажи и невероятное количество какой-то трухи, которую хочется оттуда вытрясти, чтобы не портило. Вот я поэтому ко всему новому, написанному Дмитрием Быковым, я подхожу с некоторой опаской. То есть я как-то так книжку держу на вытянутой руке, чтобы не укусила. И вот я должна сказать, что, наверное, роман «Июнь», он не просто как-то вот пробил вот эту вот мою стену недоверия, он абсолютно от нее просто не оставил даже кирпичиков. Угу. Вообще не могу восстановить, где она стояла, эта стена недоверия. Потому что, на мой взгляд, это роман, в котором, в общем... удивительное сочетание, он оказывает очень мощное эмоциональное воздействие. Пока ты его читаешь, ты весь в нем, ты весь включен. А когда ты закончил чтение, в этот момент у тебя приходит вторая волна, и ты начинаешь про него думать. И думать про него так же интересно, как и его изнутри чувствовать. Вот для меня вот это вот двойственное восприятие, одновременно, когда откликаешься эмоциями, а потом откликаешься интеллектом, и то, и другое совершенно невероятно увлекательно, но вот для меня это был какой-то совершенно новый опыт чтения Дмитрия Быкова и вообще в значительной степени новый опыт чтения. Угу. Конечно, ну, я думаю, что это будет не то чтобы большой спойлер, «Июнь» — это июнь 41-го года, то есть три обособленных нарратива, которые все сходятся к июню 41-го года. То есть фактически это последние несколько лет перед войной, показанные с трех ракурсов. И первая часть, самая длинная история про мальчика Мишу, которого выгоняют из...
Миша Гвирцман, да?
Гвирцман, Михаил Гвирцман, которого выгоняют из легендарного Ифли за какую-то мутную, невнятную историю с то ли имевшими место, то ли не имевшими место домогательствами. И то, как он проживает вот там этот год и последующий, покуда его не восстановят и покуда, собственно говоря, не грянет война. Вторая часть — это билетаризованная история Ариадны Эфрон и ее возлюбленного, и, собственно говоря, ее драмы и трагедии, связанные с тем, что она была репрессирована. И, наконец, третья часть — это история про полубезумного Сигизмунда Крыжановского, который, я забыла, как у него,
Крастышевский, и там Борис Гордон во второй истории. Да. Да? Борис Гордон и Лия там.
Аля.
Лия — это в первой истории.
Да. Вот эти три истории, они все подводят к одному и тому же ощущению про то, что у всех обитателей этого романа есть очень общее, мощное впечатление, что война неизбежна, и более того, война благо, потому что она будет вот тем таким великим испепеляющим взрывом, который сожжет всю скверну, в которой они живут. Mm-hmm. И все герои, они на разные способы эту войну приближают, они ее как бы как выкликают, как колдун на крыше. Вот в последней части, герой третьей части, он в конце буквально в прямом смысле слова поднимается на крышу и как такой обезумевший колдун из сказки средневековой выкликает эту самую войну. Вот они все ее зовут, потому что у них есть надежда, что она их как-то очистит и наполнит смыслом их, в общем, довольно ужасную жизнь. И вот то, что это три обособленные истории, связанные между собой очень косвенным образом, и все они вот содержат в себе вот это вот мощнейшее напряжение, которое только нарастает, и вот это вот ощущение грядущего неизбежного взрыва, а самого взрыва нет. Все эти рассказы, они заканчиваются июнем. То есть война не начинается. И вот это вот умение такое вот оборвать мелодию в самой высшей точке, в точке наивысшего напряжения, мне кажется, это какое-то вот невероятное умение.
Да, это действительно очень, очень интересно. Есть у меня где вклиниться, но я, во-первых, хочу поздороваться с нашими слушателями. Дорогие друзья, мы очень рады, что вы к нам присоединились, пишите комментарии. Вот Кира Гай пишет: блестящий, грамотный речь, скромная подача, я в восторге. Александр пишет, да, Дмитрий Быков прячет свою настоящую фамилию, он провокатор. Ну, вот как раз Дмитрий Быков, провокатор, как Дмитрий Быков, тут я не могу не согласиться, он действительно во многом провоцирует как личность, да, и он любит, ну что, поделаешь, вот он любит привлекать к себе внимание, но здесь, когда ты читаешь «Июнь», ты вообще забываешь, кто такой Дмитрий Быков на самом деле, потому что да, мне лично, когда я начал читать, ну, я так тоже со скепсисом. Во-первых, я всегда, конечно же, внимательно слежу за вашими рецензиями на «Медузе» и слежу, знаете, с таким двойственным чувством. И у меня внутри так сердце обрывается, а вдруг не понравится. И редко, ну вот, несколько раз в году Галина там разрывается от восторгов от какой-то книжки, я думаю, вот сейчас буду читать, разочаруюсь, будет у меня большое разочарование. И вот это тот самый случай, когда и текст Глуховского, и «Июнь» Дмитрия Быкова мне очень понравились. Быков, пожалуй, понравился больше «Июнь», но это и вообще моя книга, на самом деле. Я сейчас вот прям коротко скажу, почему моя книга. Во-первых, это книга, которая затягивает с помощью своего языка, невероятно интересного, при этом ты, казалось, думаешь, вот сейчас писатель, он будет играться с читателем, и Дмитрий Быков, конечно, играет с читателем.
Ну да.
Да, но играется он настолько мастерски, настолько здорово, что мне эта игра нравится. И мне как раз, знаете, что нравится? Мне как раз нравится угадывать, да, литературную игру Быкова, при всем при том, что он сам говорит о том, что в принципе, да, литературные, то есть исторические персонажи есть, прототипы, но на самом деле, Миша Гвирцем, конечно, нельзя ставить, что это Давид Самойлов,
ну,
да, потому что это все-таки Миша Гвирцем, да, и сверхзадача первой истории, да, истории вот этого Миши Гвирцмана, который разрывается от любви к двум девушкам, да, и при этом вот постоянное нарастание чего-то, что будет, да, чего-то, вот это, знаете, это психологи называют тревожность, да, и вот эта тревожность, мне кажется, градус этой тревожности повышается в тексте.
Конечно.
И это очень здорово. Давайте вот поговорим три вот эти, скажем, линии, три главных героя. Вот Миша Гвирцман и Москва Миши Гвирцмана. Что интересно было вам, когда вы читали, например, вот именно первую часть?
Вы знаете, для меня это было удивительное ощущение возвращения в город моих бабушки и дедушки. Мои бабушка и дедушка, они полные ровесники Миши Гвирцмана, они одноклассники, они вместе учились, и они явно должны были ходить по тем же улицам, они знали тех же людей. То есть вот это весь мир вот фотографий, которыми был наполнен наш дом, каких-то детских, юношеских рассказов, которые они рассказывали мне. Вот это было ощущение того, что вот это тот самый мир. Удивительно, у меня было даже немножко ощущение такой странной немного ревности, потому что откуда он знает? Как он прошел вот в этот мой мир? Это же моя Москва, в которой я, собственно говоря, я приехала жить в Москву уже взрослой. Моя бабушка с дедушкой уехали потом из Москвы, я выросла в других местах. Но вот их рассказы о Москве – это вот абсолютно первая часть. И со всем, что в ней есть прекрасного, и со всем, что в ней есть пугающего, и вот это ощущение одновременно спокойствия и какого-то уюта, и при этом таящегося рядом ужаса, опасности и, в общем, ну, большой террор только-только закончился и, в общем, продолжает тлеть. То есть это просто уже не страшное пламя и пожар, а это такой уже немножко притухший, чуть-чуть присыпанный пеплом пожар. То есть Вот это странное, двойственное ощущение, мне кажется, он сумел поймать совершенно невероятно. И, конечно же, вот вы очень правильно сказали про то, что это роман про язык, но ведь там же три разных языка.
Это тоже очень здорово, на самом деле.
То есть для меня, вообще, мне всегда кажется, что писатель в значительной степени определяется тем, насколько он может делать разное. И Быков умеет делать восхитительно разное. Угу. И то, что он в одном романе... фактически, то есть три по цене одного. То есть он пишет три романа, написанные тремя разными языками. Вот этот первый язык, он такой звеняще-прозрачный, он трифоновский абсолютно, он такой язык, который как бы вот специально рафинированный.
Прям Дон на набережной, да, так чувствуется там.
Да-да-да, то есть он такой удивительно просветлённый. Знаете, как бывает, очки с просветленной оптикой. Вот, угу. это ощущение просветленной оптики, оно там совершенно невероятное. Вообще непонятно, как он это сделал. И то, что в этом удивительно простом, прозрачном тексте присутствуют тончайшим образом в него вплетенные цитаты, аллюзии, параллели, что он одновременно и простой, и сложный. Вот это, мне кажется, совершенно невероятный уровень владения русским языком и материалом.
Мне очень интересно, как, в принципе, Дмитрий Быков играется со мной, как с читателем. Я уже опять подчеркну, да? И, например, ту же самую цитату Бориса Слуцкого, и ты сразу же узнаешь Слуцкого, да, его интонацию слышишь, да, что вот больница, наверное, самая интересная. Я когда-нибудь лягу в больницу, чтобы изучать жизнь. Да? Это, ну, прямая цитата Слуцкого, и Слуцкий, к сожалению, там последние годы в больнице-то и провел. Да? Ну вот очень интересно, как поэзия там как бы не то что вклинивается, существует. Да? Она появляется как какие-то яркие всполохи, да, в первой части. Я молчу про то, как, насколько зашифрована поэтичной третья часть. Она всего 60 страниц, на самом деле. То есть вы самые большие, там, скажем, архитектоника неравная, да?
Ну, она на самом деле такая специально выверенная, то есть она как воронка, то есть первая часть большая, вторая поменьше, третья еще поменьше, и четвертая такая вот серебряная капля, крошечная новелла, зарисовка в самом конце, которая, собственно говоря, такая ставит точку в этой истории, этих историях.
Вот у нас тоже есть еще от наших радиослушателей комментарий. Надежда Майорова: «Меня зима вдохновляет». Вот. Артур Петрович: «Текст Глуховского очень понравился языком и эмоциями, формой повествования, но концовка немного смазанная, упрощена, контрастно выглядит во всем предыдущем тексте». Ну, мы поговорим чуть позже, да, об этом. И вот Артур Петрович: «Июнь пока не удалось прочесть, ждем удобных форматов для знакомления». Ну, вот я надеюсь, что Литрес-то таки будет продавать ее.
Поэтому... А он до сих пор еще не продает?
Вот я не смотрел, да. У меня книжка,
которую я... У меня PDF из издания. Извините.
Да, я с удовольствием ее читаю. Она вообще очень здорово, тактильно, она так здорово сделана, с матерчатой такой вот крышочком, как я люблю вообще. Я же вообще тактильный очень товарищ-то. И знаете еще, что очень важно? В центре вот первой части там есть вот эта самая история, жуткая, страшная история, которая, собственно, лейтмотивом проходит через все три части. Да? История о том, что война является расплатой за людские грехи.
Расплатой и искуплением.
Искуплением,
слово,
смерть,
да. Слово «искупление» тут точнее, потому что расплата – это плохое слово. А искупление, оно дает надежду. То есть они все ждут этой войны для того, чтобы искупить ею свою вот эту вот нынешнюю ужасную жизнь.
Там же, кстати, если говорить о каких-то литературных играх, да, там иногда, ну, у Быкова это часто в текстах, но здесь, мне кажется, очень органично. То есть там иногда проявляются какие-то бунинские нотки. Вот эта вот двойственность любви, да, там агапай и что-то такое, эрос, да, то есть вот эта плотская любовь и такая вдохновенно-духовная любовь, Лия и Валя, да, которые любят, значит, Гвир Миша, да, и разрывается между этой любовью и несостоявшейся любовью духовной, несостыковывающейся постоянно, да, особенно в концовке. И очень интересно, что эта история, она же звучит из уст, она вообще какая-то такая, знаете, мне кажется, такой на пифию похожа, Лия, да, то есть она все время, она же видит Мишу, она видит, как будто видит что-то, ну, то есть у нее что-то впереди видит. То есть Быков ее так изображает все время, да?
Ну, знаете, мне кажется, что я это читала как скорее то, что это на самом деле одна женщина, угу, разделенная на две части.
Согласен,
и поэтому каждая,
да,
из этих двух частей немножко неполноценная. То есть, ну, как-то человека можно распилить напополам, но он все-таки он не полип гидры, он не отрастит себе вторую симметричную часть, а он будет немножко неполноценным. Поэтому мне кажется, что они обе немножко неживые. Но и это не следствие того, что Быков хотел их нарисовать живыми, а у него не получилось, а то, что это, ну, натурально, это один человек, распиленный на две части, только тело и только дух. И то, что как-то у Миши, например, не складываются физические отношения с Лией, это как раз потому, что, ну, нельзя вступить в сексуальный контакт, извините, с душой, с анимой. Вот. Поэтому у меня не возникло ощущения, что Лия, она какая-то прям пифия, что она реально что-то видит, она такая вот половинка, вторая половинка от Вали, с которой убрали все низменное.
Ну, не знаю, все-таки есть в ней что-то. Ну, я как мужчина, хотелось бы видеть в ней что-то такое.
Я обсуждала этот роман в женской аудитории. Я должна сказать, что Лия, читательниц, женщин-читателей, бесит гораздо больше, чем Валя.
Конечно.
Потому что, не потому что она такая хорошая, не потому что ей там все завидуют, а потому что она, вот как мне сказала одна моя приятница, вот в кинофильме «Покровские ворота», помните, была такая героиня, которая говорила: «Я такая внезапная, несуразная такая вся». Вот, в общем, Лия, она на самом деле во многом вот такая вот вся внезапная, несуразная, очень романтичная, не пойми что.
Ну, не знаю. У меня вот ощущение от нее такое не осталось. Знаете, вот особенно в сцене, помните, когда Миша рвет там взаимоотношения с театральной студией, она как раз и выступает не как вот такая внезапная, а наоборот, она разрывается между тем, чтобы не быть частью толпы, и при этом она вот пытается сказать правду, да, Мише. То есть, ну, все-таки мне кажется, очень объемный персонаж, несмотря на то, что я согласен с вами, действительно, одна женщина, поделенная на две части, это чувствуется в романе, да, но при этом все-таки эти части, они живые, они какие-то вот осязаемые, у них, ну, даже когда ты читаешь описание, ты видишь, как мерзнут кончики, ну, чувствуешь, как могут мерзнуть кончики пальцев на катке, да, или как могут выступить капельки пота, да, все это. А, кстати, Валя подчеркнута тактильная.
Ну, конечно,
вот очень много запахов.
Ну, она,
да,
же тело.
Да, вот, да,
она
очень интересно. А вот у Бориса Гордона там как раз... Там, опять там две женщины,
ну, конечно, да?
И опять вот этот разрыв между двумя женщинами. Ну, вот, кстати, мне кажется, история Бориса Гордона, она страшнее.
Ну, конечно, она там вообще нарастание, общее нарастание вот этого мрака, оно идет от начала к концу. То есть первая часть, она такая прозрачная и почти светлая, то есть там такие отдаленные всполохи.
Да, светлая она, на
самом
деле.
Ну, там есть некоторое предчувствие, вот там есть вот это ощущение какой-то вот, то, что под тонкой вот этой прозрачной оболочкой, что там внутри что-то крайне недоброе. Но во второй части этого гораздо больше, а третья часть — это вообще такой выкрик.
Но под ложечкой сосет, конечно, когда читаешь вот постепенно, да, особенно когда приходит... Я, кстати, мужчине это легче понять, особенно тому мужчине, который проходил через такую штуку, как призывной участок. Понимаете, то есть когда он явился в военкомат, я очень ясно помню все, вплоть до тактильных ощущений, и да, не буду сейчас я делиться физиологическими подробностями, что с нами там делали, да. И поэтому, когда ты это читаешь, вот начинает ёкать, потому что я вспоминаю то ощущение, когда меня забирали в армию, и когда меня один... Вот у меня, кстати, очень похожая ситуация. Меня вернули, но у меня там температура была, там 38,5, там меня вернули, да, и потом опять забрали в армию. Я вот это ощущение помню, и при этом вот это облегчение, когда выходишь из военкомата, я помню это ощущение. Вот вроде бы определенности, да, когда ты входишь, тебе непонятно, поэтому очень страшно, потому что неизведанное вообще очень страшно, да? А когда там все понятно, и вот есть некая обреченность, ты выходишь из нее, вроде бы должен больше бояться, потому что тебе идти в армию, а с другой стороны, ну, все понятно, ну, еще...
Да, тоже попал, да, в какую-то колею, да, и по ней все, будешь дальше
все
ехать.
Все понятно, да, то есть вот от этого страхи уходят. Поэтому, мне кажется, во второй части, в третьей, этого больше. Но третья часть вообще какая-то для меня очень... замечательная в том плане, что Сигизмунд Крыжановский, да, Крастышевский, там, да, который заклинатель букв, а он действительно, Крыжановский, был таким заклинателем букв. Я сразу вспомнил, кстати, когда читал вот эту часть последнюю, я сразу помнил «Куб убийц букв», по-моему, так называется этот рассказ у Крыжановского. Да. Вот это ощущение того, что ты, владеющий словом, можешь заклинать этот мир, причем ощущение довольно странное. Он действительно выглядит таким, не знаю, Гарри Поттеровским, не знаю, там, волшебником. Не знаю, в каком он там факультете
скорее
был.
Каким-то страшным чернокнижником.
Ну вот сказать. Слизерин по нему плачет, мне кажется,
да,
точно.
В этом духе.
Да, но вот интересно, чем в последняя часть... Они же перекликаются, во-первых, одним персонажем, да, вот этим шофером Лёни, который такой ангел, потому что в его... Причем такой бытовой какой-то ангел, я так понимаю,
абсолютно.
Да, такой?
Просто есть, хороший человек.
Причем все герои в его присутствии, им становится хорошо. Например, там Аля помогает ему, да, то есть она там делает благо, она добивается, чтобы у него была комната, она добивается, чтобы человек, который там через взятки эту комнату, там, квартиру выиграл, его выселили и так далее, да, и на что Борис говорит, нельзя такие вещи делать, осторожнее надо быть в этой жизни, да. То есть вот при этом Сигизмунд Крыжановский, вернее, ну, Крастышевский, конечно, у Быкова, он что, он получается... фактически реализует ту самую страшную притчу, о которой говорила Ли в первой части, да, об этом искуплении, которое грядет. Ведь он сначала, там же так фантастическая интрига на том, что, по сути, он кликает, накликивает мир. Да, он,
изначально, мир, да.
Да, и вдруг он видит, какой ценой этот мир.
Он просто видит, какой именно мир он накликал, и он понимает, что он, собственно говоря, этот мир предполагает, например, уничтожение Польши, которую он считает своей, по крайней мере, в значительной степени родной страной. И тогда он меняет стратегию. И вот для меня, например, если говорить о третьей части, самым, наверное, восхитительным местом было вот этот вот невероятный фрагмент со звукописью, когда Крастышевский герой, он понимает, какой именно чудовищный мир он накликал, что это будет мир, в котором договорились два самых страшных диктатора, которые только существуют. Два зла мировых, советское и германское, они снюхались и заключили пакт. И вот он понимает, какой именно ужас нас всех ждет впереди, когда он слушает «Танец рыцарей» из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». И он этот танец, эту мелодию, которая сама по себе довольно жуткая, если честно, он ее раскладывает на слова. И вот я проделала этот трюк, я всех призываю его проделывать.
Послушать?
Да. Читать этот текст и параллельно слушать музыку Прокофьева. Потому что это невероятная это звукопись. То есть Быков звуками, разрозненными, безумными, такими абсолютными дырбулщир, футуристскими вот этими какими-то созвучиями пишет эту музыку. И потом это вот то, что называется, нельзя развидеть. То есть ты потом всегда, глядя в этот текст, у тебя включается эта музыка в голове. И это, конечно, совершенно невероятный фокус. То есть я вообще не понимаю, как такое можно сделать.
Слушайте, надо попробовать. Я не пробовал, честно говоря.
Вот, я очень всем советую.
Не приходило мне в голову
такая
мысль. Это
действительно невероятно работает. Но просто я вижу, что «Танец рыцарей». Ну, его как-то так в общих чертах помню, не то чтобы хорошо знала, например, классическую музыку. Я понимаю, что ну-ка включу. И когда ты это включаешь, и у тебя идет двойной вот этот поток, это абсолютно потрясающее впечатление.
Ну, соглашусь, по крайней мере, не возражу, потому что не пробовал. Роман пишет: «Поколение Сигизмундов среди запыленных идей русской литературы». Но, мне кажется, как раз они сейчас возвращаются. В том плане, может быть, насколько я понял, что, в принципе, Крыжановского мало сейчас знают, но мне кажется, сейчас его знают гораздо больше. Сейчас
да,
он как-то
конечно.
Возвращается.
То есть, когда я училась в университете, соответственно, 20 лет назад, это была какая-то вот глубочайшая экзотика.
Но это вообще модернистская традиция, русская модернистская традиция, она очень интересна сама по себе, и я, кстати, советую очень просто хотя бы рассказы Крыжановского почитать.
Да.
Они
Но
очень интересны.
Но они были забыты фактически на много лет, а сейчас как раз возвращаются. То есть мне кажется, что тут Быков скорее в тренде, а не на противоходе. То есть он возвращает... Вот если случай, скажем, с какими-то вот советскими поэтами, типа Слуцкого, Самойлова, Корнилова, то, конечно, тут он идет на противоходе. походе, их все забыли, их, они,
да,
в общем,
он сейчас, вспоминает.
Он их возвращает, да, а тут он скорее в общем тренде, потому что, да, интерес к Крыжановскому только растет за последние годы.
Самойлов, кстати, прекрасен, я его очень люблю. Я дочке старшей, мы с ней иногда читаем стихи его, я очень люблю его «Ревность».
Я так давно не перечитывала, что уже даже не могу сказать, люблю или не люблю, потому что вот у меня был как-то в юности, в ранней юности, mm-hmm. почти в детстве я его любила, а сейчас как-то совершенно вот... То есть я помню свое впечатление, но уже не могу оценить.
Ой, это же замечательно. Я влюблен, мне 13, она холодна. Это просто великолепно. Ну, по крайней мере, это повод для того, чтобы перечитать, собственно, вот этих самых авторов. Ну что ж, чего я от вас буду требовать в конце? В конце я буду требовать... Вот не буду задавать такой классический вопрос, читать или не читать. Понятно из нашей интонации, что советуем читать. Вот почему все-таки стоит прочитать Июнь Быкова?
Вот прямо сейчас я должна ответить или,
да.
или в самом конце?
Прямо
ну,
сейчас.
Смотрите, мне кажется, что это удивительное... Я уже, собственно говоря, с этого начала. То есть это книга, которая воспринимается во много волн. Мы привыкли к тому, что любое произведение, любой текст, он относительно плоский. Мы его читаем, нам в нем может быть хорошо, потом ушли, закрыли дверь и, в общем, ну, можем когда-нибудь еще вспомнить. А роман Быкова — это роман, который вот меня до сих пор периодически от него накрывает. То есть я его прочла один раз, вышла, закрыла за собой дверь, и в этот момент меня нагнала вторая волна восприятия. А потом была третья, четвертая. То есть это роман, который такой, он обеспечивает многосерийность восприятия. И про него интересно думать, про него невероятно интересно говорить на самом деле. Я помню, что когда я его только прочитала, я его прочитала еще до выхода, я первую, там, я не знаю, первую неделю я металась просто как тигр в клетке и не успокоилась, пока не заставила двух своих друзей, коллег прочитать этот текст, позвала их в гости и долго, пристально с ними про этот роман разговаривала, потому что мне очень хотелось про него поговорить. То есть это такой роман, который немного больше, чем роман. Он позволяет чувствовать, думать, вспоминать, анализировать. Он дает огромное множество разных эмоций. Мы же зачем читаем все-таки книжки? Мы же читаем их для переживаний. То есть книжка, которая не вызывает в нас чувств, она, по большому счету, зачем она нам нужна? Mm-hmm. С тем же успехом, не знаю, можно в окно посмотреть. Июнь, он дает очень много эмоций, очень много мыслей, очень много ощущений, страхов, предчувствий. То есть он формирует какой-то такой вот большой плотный эмоциональный кокон, в котором можно некоторое время прожить.
Ну, Галь, на этот раз я в вашей секте. Я уже тоже страстно советовал всем читать роман Дмитрия Быкова. И не буду говорить, почему. Вы, мне кажется, гораздо лучше меня это объяснили. Я предлагаю чуть-чуть прерваться, буквально секундочек на 30, а потом мы будем говорить про Дмитрия Глуховского и что ему удалось или не удалось в романе текст.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт telus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу о книгах эпиграф. Напоминаю, что в студии на радио Телус автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях литературный критик Галина Юзефович. Вот Антон написал: я в свое время читал Гоголя под музыку композитора Ханса Циммера. Вот чего не пробовал, чего не пробовал, но это очень здорово, мне кажется. И Антон, я возьму на вооружение, я попробую
интересная
почитать.
Идея, да.
Да, я попробую почитать. Это действительно очень интересно читать. Был у меня опыт, я расскажу с кем. С моим любимым каталонцем Жоаом Экабре, когда я читал «Я исповедуюсь», там о концерте Яши Хейфица, я полез специально и слушал Яшу Хейфица. Настолько сильно и интересно написал вот Кабре, что мне захотелось вот просто почувствовать, что называется, порами кожи, да,
если
его музыку.
Помните, Пелевин к книжке «Священная книга оборотня», к ней даже прилагался диск с музыкой, которую нужно слушать в процессе чтения.
Вот так вот. Ну, Пелевин всегда экспериментирует с чем-нибудь. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор, и сейчас переходим к Дмитрию Глуховскому, думаю, какой же эпитет ему дать? Не буду давать никаких эпитетов. Дмитрию Глуховскому, который, в общем-то, долгое время известен именно с вселенной «Метро». Я уж там потерялся, в каких он там 2000-х годах. И текст, роман-текст, который, собственно говоря, вот на данный момент последнего книга, новая его книга. Вот, Галина, что вам понравилось, и почему вы вдруг так комплиментарно довольно о Глуховском написали об этом романе?
Вы знаете, я вообще к Глуховскому отношусь с огромным уважением, таким давним уважением. То есть я, наверное, не являюсь специальным фанатом его вселенной «Метро», но я очень хорошо понимаю, что... по крайней мере, первый роман «Метро 2033», он был прям по-настоящему хорошо сделанный. То есть это такая... Вот маленькое лирическое отступление. Наша русская литература, она, конечно, великая, прекрасная, все такое, но единственная проблема состоит в том, что у нас все писатели, за редчайшим исключением, пишут, в общем, для самовыражения. У них как-то образ читателя, он, если присутствует, то подспудно.
На фоне каком-то.
Как-то да. То есть вот мысль о том, что читатель, например, хотел бы узнать, например, кто убил, или что, допустим, читатель не записывался читать 55 страниц про то, как главный герой едет в поезде, при том, что за окном расстилается серый однообразный пейзаж. Вот про все это писатели у нас в среднем думают редко.
А Толстой?
Я имею в виду скорее современные
русские писатели. Соглашусь, да.
То есть современная русская литература пользуется словами Хайнлайна. Не знаю для чего, но точно не для удовольствия. Мне кажется, что Дмитрий Глуховский из тех редких людей, которые думают о том, чтобы читателю было хорошо. Я, как читатель, очень ему за это благодарна. То есть то, что он имеет меня в виду, то есть то, что он не отводит мне роль какого-то вот темного, знаете, как актер на сцене, а в зале темно, лиц не видно. Вот то, что Глуховский разговаривает с читателем, то, что для него читатель важен, и он готов учитывать какие-то читательские потребности, это, мне кажется, очень важно. И на самом деле я всегда относилась к нему с большим уважением, потому что он что-то вот такое умеет. Он умеет делать литературу интересную читателю. Это большое и редкое свойство по нашим нелегким временам. Кроме того, я, помимо «Метро», я читала у Глуховского рассказы. Угу. И вот рассказы у него, они совсем другие, на самом деле. Они вообще не вот такие, не массово-подростковые, не ориентированные на широкого читателя. Они такие довольно специфичные и очень талантливые. От чего я зауважала Глуховского еще больше. Я поняла, что он, с одной стороны, он умеет, обладает такой здоровой мастеровитостью, но он ею при этом не исчерпывается, что вообще бывает еще гораздо реже. Поэтому я с большим вниманием ждала, когда же, наконец, Глуховский захочет написать что-нибудь всерьез. Вот не с целью заработать много денег и порадовать много поклонников, не с целью как-то вот специальным образом как-то выпендриться, а именно вот с здоровым, разумным желанием написать что-то большое, важное про здесь и сейчас. Угу. То есть я была к этому роману готова. Я совершенно не могу сказать, что вот я прям, кто бы мог подумать, чудеса и неприятная неожиданность. Нет, я была, в принципе, я знала, что рано или поздно это случится, и поэтому я ждала, готовилась. И, это тот приятный случай, когда, в общем, текст меня не разочаровал. То есть я была настроена, конечно же, его любить, но иногда хотела бы полюбить, а как-то вот не получается.
У нас звоночек от слушателя. Да. Алло, слушаем вас. Представьте, пожалуйста.
Алло, да, здравствуйте, это Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Я хотел бы вступить все-таки в разговор, тоже что захотелось. Все-таки вот для меня важно, чтобы можно было воспользоваться в тексте рассуждением о судьбах мира и людей, конкретного человека, чтобы, как в Сирахе сказано, что сын мой, не слушай совета, смотрящего на тебя свысока. То есть человек должен очень кротко свой взгляд подавать, да, и, соответственно, он должен не какую-то определенную идеологию пропагандировать, через образы, а в сердечной правоте рассуждать вместе с читателем, да, и вот я бы на это обращал внимание в своей критике. Вот для меня, например, Эмиль Золя, вот один из таких писателей, которым можно пользоваться.
Неожиданный выбор.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. Вот так вот.
Ну, на самом деле, я как раз с этим вполне согласна. То есть мне действительно кажется, что я тоже, признаться, всегда плохо отношусь к авторам, которые стоят на табуреточке и сверху в тебя указкой тыкают и говорят что-то такое крайне высокомерное. Вот мне как раз кажется, что, возвращаясь, извините, от Эмиля Золя к нашему Дмитрию Глуховскому, мне как раз кажется, что Глуховский именно тем и хорош, в частности, что вот через него течет какой-то вот этот вот ритм времени, что он такой же, как мы, и говорит с нами абсолютно вот как-то вот без этой табуреточки. У него нет идеи, что он там как-то умнее, лучше, духовно, богаче. Он разговаривает с нами так, как разговаривает глаза в глаза. И в этом романе это очень чувствуется.
Вот, Антон Михайлов написал по отзывам, пишет, что это лучший произведение Быкова. Да, действительно, ну, многие об этом говорят. Да, я склонен согласиться с этим. И Аскан, такой, мне кажется, ну, мне очень жаль, что она не писатель. Ну, я имею в виду, наверное, вас по речи. Да, кто может написать ее имя? Я хочу видеть ее книги. Галина Юзефович, ну, у Галины Юзефович есть книга.
Это не настоящая. Настоящая книга. Я же не настоящий сварщик, как в известном анекдоте. У меня есть книжка, она вышла год назад, она называется «Удивительные приключения рыбы Лоцмана». Это сборник моих рецензий, которые выпустила редакция Елены Шубиной. Соответственно, вот ее можно купить, она где-то продается.
Да, и я напоминаю, что у меня в гостях литературный критик Галина Юзефович, и книгу ее рецензии, по крайней мере, можно купить и прочитать. Но, возвращаясь к Глуховскому, вот о чем все-таки книга? Это опять об искуплении? Это ведь опять извечный русский разговор про кто виноват и что будет за то, что я сделал?
Ну, отчасти да, но вот мы с вами... В первой части вашей передачи говорили о разнице между искуплением и воздаянием.
Воздаянием, да. Там.
Вот мне кажется, что это как раз вот роман Глуховского текста, это не про искупление.
А про воздаяние.
Это скорее про воздаяние. Это про то, что зло могущественно, и что оно... И что, что его нельзя творить безнаказанно, что до некоторой степени можно пользоваться механизмами зла для того, чтобы достигать каких-то своих целей, но за это всегда приходится платить и платить страшную цену. Собственно, сюжет романа довольно простой, что главный герой – молодой человек, который на 7 лет оказался в тюрьме из-за того, что ему подбросили наркотики, подбросил полицейский.
Он был не там, не в то время.
Да. Неудачно, что называется, неудачно зашел.
Да, и неудачно заступился за девушку.
Да. В результате ему были подброшены наркотики, он сел в тюрьму на 7 лет, вот он возвращается из этой тюрьмы, обнаруживает, что его мать умерла, девушка, за которую он заступался, естественно, его не дождалась, с лучшим другом ему, в общем, говорить особо не о чем, и он решает, даже не то чтобы решает, его как-то так выносит, его ведет, и он убивает... Человека, который...
Во всем виноват,
который
по
во
сути.
Всем виноват, который, собственно, и
который
подбросил.
Сломал его жизнь, и мама его не дождалась, за 2 дня до возвращения она умирает от инфаркта. Да.
Да. И вот, собственно, и убив своего обидчика, главный герой забирает его мобильный телефон. И в этом мобильном телефоне обнаруживает всю жизнь. Обнаруживает все его какие-то грязные делишки, обнаруживает его махинации, противозаконные действия. В этом телефоне живут его родители, в этом телефоне живет его девушка. То есть в этом телефоне обнаруживается весь мир вот этого убитого злодея. И главный герой решает, что он войдет в этот мир и воспользуется какими-то оставшимися от злодея возможностями для того, чтобы заработать денег и вообще как-то что-то исправить в своей жизни. И он идет вот в это царство тьмы, и, собственно, ну и как с ним случается то, что происходит с людьми, которые следуют по дороге тьмы. А тьма его поглощает. То есть это такое... роман, в котором ты до конца надеешься, что он все-таки как-то вывернется, соскочит, что он сумеет вернуться.
Вот честно, надеялись?
Я очень надеялась. Я до конца надеялась.
Ну, но я, наверное, такой же прожженный циник, что ли.
Я очень надеялась. У меня вот ребенок недавно дочитал нелюбимую вами, насколько я помню, книгу Филиппа Пулмана «Золотой компас».
Ой, да, очень не люблю.
Я страстно люблю, но неважно. Ну, в общем, короче, у меня младший сын дочитал, и он пишет мне в WhatsApp, он мне пишет: «Мама, где мой хэппи-энд?»
Я согласен с ним.
Вот я бы написала, я очень хотела написать Дмитрию Глуховскому: «Митя, где мой хэппи-энд?» Вот. То есть я надеялась, да, потому что герой живой, его страшно жалко, ему очень сочувствуешь, очень хорошо понимаешь, почему он в это лезет. И от этой эмпатии возникает какая-то надежда, что милый, давай уже, сворачивай, не будет же хорошо.
Но здесь очень интересно, да, с одной стороны, роман Глуховского – это текст, который понятно, как это текст, который понятно, как написан, да, то есть ты прекрасно понимаешь, то есть ты фактически с начала романа живешь вместе с героем в ожидании конца того, что будет. Да.
Ну да.
Он, в общем-то, понятен. И говорит о том, что Глуховскому ставить вину, что, все у тебя, все предсказуемо. Он, в принципе, и писал предсказуемо.
Конечно.
И он это видит. Самое интересное, единственное, знаете, у меня есть два претензии к Глуховскому, да, это он слишком разговаривает с читателем, в том плане он слишком все объясняет.
Это правда. Мне кажется, что, вы знаете, я должна сказать, что это вообще какая-то новая тенденция. Я недавно прочитала очень мне понравившийся роман писательницы Яны Вагнер «Кто не спрятался». Хороший роман, честно, и вам понравится. Но это роман, в котором автор каждое душевное движение героев объясняет два раза. И еще контрольный в голову третий раз иногда. И та же самая проблема, мне кажется, есть и у Глуховского. У него есть какое-то внутреннее подспудное недоверие к читателю, что читатель не поймет. И поэтому я один раз объясню, второй раз объясню еще немножко по-другому.
Какие-то он прям полтона объясняет,
да,
которые,
правда,
в общем-то, чувствуются.
Да, я тут с вами согласна, я бы тоже этого немножко убавила. Мне кажется, что, возможно, в случае с Глуховским это связано с тем, что он привык работать на более широкую и, скажем так, более доверчивую, наивную аудиторию, поскольку все-таки основной костяк его читателей — это подростки, молодые, то, что называется young adults, молодые взрослые. Видимо, он привык, что с ними нужно разговаривать понятно. И поэтому, переключив, сменив регистр, он все равно продолжает как-то некоторые вещи переводить с русского на русский. На мой взгляд, избыточно. То есть я тут совершенно с вами согласна.
Вернусь к комментарию Артура Петровича, который говорит, что концовка немного смазана и упрощена, контрастно выглядит со всем предыдущим текстом. Я с ним соглашусь, опять же. Почему? Потому что мне кажется, как раз концовку нужно было ставить многоточие в другом совсем месте. И несколько сериальную, мы с вами там перед эфиром не согласились, но мне кажется, это такая несколько сериальная концовка о том, что показать, что будет в будущем с героями. Лишнее, и она действительно смазывает лично мое читательское впечатление. Мне бы хотелось остаться с трагедией, а мне пытаются показать, что, ребята...
А жизнь продолжается.
Он же все-таки не зря. Не зря, друзья дорогие. Как раз, мне кажется, в данном случае Дмитрий Глуховский на такую кафедру церковную взбирается, да, и говорит, а теперь, братья и сестры, какую мораль мы из этого можем вывести? Она излишне здесь, потому что тебе хочется переварить, потому что, во-первых, ты живешь в ощущении этой трагедии, да, потом там он очень культурно насыщен, несмотря на то, что Дмитрий Глуховский все время говорит о том, что я скорее воспитан на такой, у меня есть отторжение к русской классике, да, у него русская классика, там Платонов прям рвется там изо всех щелей, Достоевский с Раскольниковым, с Преступлением и наказанием, он и не скрывает, мне кажется, этого, да, абсолютно.
Вообще Глуховский образованный человек, начитанный, то, что он, то есть отторжение и отсутствие в метаболизме — это разные вещи, то есть я, например, тоже много чего не люблю, у меня самая главная моя жизненная проблема, я вроде как не люблю поэта Гумилева, но в любой ситуации из меня первым делом выскакивают цитаты из поэта Гумилева, потому что я из него состою. Мне кажется, что у Глуховского это какая-то такая же история. Он состоит из русской классики, поэтому...
Да, она просто идет. Да. И причем, там совершенно очень интересно, когда там же палач меняется с жертвой, да, он становится, пытаясь имитировать, как можно дольше оттянуть кипиш по поводу смерти своего мучителя, да, он становится им, и он начинает его оправдывать, и там с ним взаимоотношения... совершенно гамлетовский. То есть мама – это абсолютно Гертруда, там его отец становится Клавдием, и он в роли такого Гамлета, примиряющего всех, пытается вот рефлексировать и как-то наладить отношения умершего Хазина, да, умершего этого полицейского, с его реальной семьей, в том числе и с его, собственно, девушкой, да, которая носит его ребенка будущего. Да, он ее там от аборта, от скажем... делают все, чтобы она не сделала аборт,
но
и так
же,
далее.
Он же фактически им становится.
Да, да,
этот
да.
Хазин, он после смерти...
Опять же, двойник им... Достоевского.
Да.
Абсолютно.
Хазин после смерти им овладевает. И это можно... Вот я это прочитываю именно как то, что вот он отдается этой тьме второй раз.
Ну, согласен. Вот нам пишут, что хэппи-энда не будет, Тиана Нана. Ну вот да, хэппи-энда здесь хэппи-энда нету
не
ни в той, ни в другой, собственно, книге. Этого нет. Но, к сожалению, наша передача подошла к концу. Уже не буду спрашивать, читать или не читать. Понятно из нашей интонации, что советуем читать Глуховского, просто потому, что это написанный текст, написанный о нас и нашим современникам, и он, ну, мне кажется, архиактуален сегодня,
да.
И поднимает хорошие и важные вопросы.
Он очень отзывается. Он вызывает какой-то такой вот резонанс абсолютно искренний и глубинный.
Галь, спасибо большое, что пришли сегодня.
Спасибо,
вот
что
к нам. И я буду, конечно, всегда рад видеть вас у нас в гостях в передаче о книгах «Эпиграф». И до встречи на Радио Телос. До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.